Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
Мама, тата, я счастливая семья. Ці гэта састарэлая і ці гэта адзіная слушная формула сям'і ў 21-м стагоддзі. Сёння пагаворым пра тое, як мяняецца ў сучасным грамадстве інстытут сям'і, як мяняюцца сямейныя ролі і самі мэты стварэння сям'і, ці гатовае беларускае грамадства прызнаваць, што нармальнымі і шчаслівымі могуць быць не толькі традыцыйныя сем'і. А таксама высветлім ці апраўданыя сцярогі клірыкаў і прыхільнікаў традыцыйных каштоўнасцяў, якія лічаць, што трэба бараніць традыцыйную сям'ю. Абмяркоўваюць сямейныя псіхолагі Алена Ермакова, Вольга Андрэева і Юлія Макоўская. Людзі вельмі часта гавораць пра сямейныя каштоўнасці, это становіцца такім агульным месцам. Алена Ермакова, што адбываецца от цяпер з інстытутам сям'і ў Беларусі і еўрапейскім рэгіёне, як бы вы вызначылі?
Я думаю, мы живем в такое очень интересное время в Беларуси, такое, переходное. То есть, когда многие вещи размыты, и, в определенные периоды жизни любого общества есть какие-то такие, относительно стабильные ведущие представления о том, что такое семья и как там распределяются роли. Да? Вот сейчас у нас можно выделять много-много разных групп, где ведущими являются какие-то представления, а какой-то такой глобальной целостной картинки нет. И ведь когда говорим мы о семейных ценностях, опросите 10 человек, что это такое, ответы будут кардинально разные. То есть, может быть, какие-то, такие на уровне общих формулировок они будут примерно одинаковые, а если копнуть вглубь, в суть, будут разные.
А как бы вы вызначили, что такое семейные каштовности?
Если так в общем, то это в первую очередь это забота, забота и уважение людей, которых друг другу, тех людей, которых объединяет семья. А семья, в моем понимании, может быть очень разной. Допустим, бабушка и внук, которые живут вместе, это такая же семья, как мама, папа, дети, не хуже и не лучше.
Дякую вялікі. Вольга Андрэева, якія асноўныя тэндэнцыі вы б назвалі, тэндэнцыі у гэты зменлівы час, у які мы жывем, якія аднолькавыя як для Беларусі, так і для ўсіх краінаў свету, прынамсі для еўрапейскага рэгіёну, і ці ёсць беларуская спецыфіка сям'і паводле вас?
Беларуская сям'я место не очень благополучное уже достаточно давно. То есть эти неприятные цифры о том, что количество разводов составляет половину количества браков в течение года заключаемых, эта цифра уже, лет 20 ее точно помню. То есть она не нечто новое. И это говорит о том, что те формы семьи, которые у нас человек может выбрать, они зачастую не соответствуют его потребностям. Зачастую это не совсем то, в чем не то место, где человек себя чувствует хорошо. Как семейный терапевт, я 25 лет занимаюсь семейной терапией, я сталкиваюсь с тем, что именно внутри семьи очень много насилия, очень много неуважения. Зачастую это не очень благополучное место. Я понимаю, что психолог сталкивается как раз с жалобами, то есть мы меньше можем встречаться со счастливыми семьями. Но, тем не менее, это количество неблагополучия, с которым приходится сталкиваться, оно, конечно, впечатляет. Если говорить о тенденциях, то если говорить, опять-таки, о культурах европейского региона, то я бы говорила о том, что сегодня в мире нарастает тенденция по уважению индивидуальных потребностей человека. А человек не хочет сегодня быть жертвенным. Он хочет реализовать свои представления о счастье, о том, как прожить эту счастливую жизнь. И не всегда семья для него выглядит тем местом, в котором он может свои эти индивидуальные потребности реализовать. Люди уже сегодня не рассматривают семью как оправдание какой-то жертвенности. Но если наши мамы там могли на себе экономить ради детей, то сегодня все меньше и меньше количество мам готовы это делать, и, в общем-то, наверное, в этом нет большого смысла. То есть, действительно, семья – такой институт, который должен приспособиться к индивидуальным потребностям человека.
Дякую великий. Вот, коли поглядеть, например, на мою семью, на семью, в якой я выросла, там было докладное поделение на мужчинскую, на женочую працу. Коли поглядеть уже на мою семью, то мы так спробуем поровну эти все речи размерковывать и не делим на мужчинскую, женочую. Моя дочка еще не мая своей семьи, але я думаю, что ее семья будет так само истотно отрозниваться. Роли у ее семьи будут отрозниваться от тех, какие, например, теперь у меня. А, Юля, как бы вы отзначили, как меняются роли и обовязки у семьи и для кого наибольш тяжко вот эти изменения принять.
Ну так, ну, на самом речь, да, роли мужа или жонки, батьки готовят нас еще у детинстве. И навод, вельми часто дети уже тогда отмываются от их интроекты к кшталту, ну что ж себе будет за жонка, когда ты не умеешь готовать? Альбо что тебе будет за жонка, когда ты не умеешь прибирать и так далее. И дети так само не вельми несведомо воспринимают погляды своих батьков за свои. Они просто бачат, как функционируют батьки, какие они выполняют роли, и так само несведомо могут этой роли повторять, альбо брать зусім нечто супротлеглое. После шлюбу ведомо, что сын альбо дочка уже становится мужем альбо жонкой, ну и в этот час, когда этой роли, когда являются так само додатковые роли, коли нарожаются дети, то так само, окромя того, что ты дочка, жонка, сябровка, сестра, теперь ты уже мусишь быть так само мати. Ну и вельми часто громадство каже, ну так, мусишь быть перед усім мати, а после уже дочкой, сябровкой, только наприканці уже жанчиной со своей приватностью и сексуальностью. И я лечу, что на самом деле одно другого не включает, что важно в этом во всем равновага. И так, как уже было ранее сказано, что перед усім важно дбать про свои индивидуальные потребы, не зважаючи на то, ти мужчина, ти жанчина, ти жонка, ти син, ти батька. Вот. Але все ж таки, на мою думку, мужчини у сучасному громадстві все ж таки мають якби більш дозволу на те, що окремо того, як не ведаю, як бути батьком, можна бути так само поспіховим спеціалістом, сябром, сином і так далі. Можна навіть бути каханком, і для громадства це більш зрозуміло, ніж коли каханки становиться, наприклад, жанчина. Ну, бо жанчина – це перш за все маці. Ну, але якби ціле щастя в тому, що це вже зміняється, що зараз світ інший, і він так само дає можливості і мужчинам, і жанчинам. І жанчина так само може здобувати і кормити сім'ю не гори за мужчину, а мужчина може займатися нащадками і мати від так само приємність і надалі відчувати себе мужним. Бо роли это так само и мужность, и женоцкая.
Юля, я ведаю, что у вас двое сынов. А до каких ролей вы? Не то, что их рыхтуете, но как вы им тлумачите? Вот. Угу. Их дальнейшее житё, коли они захочут завести семью, может, не захочут. Вот, как вы их выховываете?
Ну, у нас нема, как бы, зараз некого выразного поделу на роли. У нас, я только бачу пэўныя асаблівасці индивидуальные у кожного моих сынов. И, например, один сын больше уражливый, больше деликатный, больше чулый, а другий больше активный, больше конкретный, больше дбает про свои межи. Тому у нас хуже это раскладывается под таким углом, что важны индивидуальные особенности, а не то, мужчина, а ты женщина.
Дякую.
Хлопчик или девчина.
Дякую вялікі. Ну, тут в многіх краінах Європи, акрамя традыцыйнага шлюбу, можна рэгістраваць іншыя формы партнерства з рознымі ступенямі абавязкаў і правоў. Вольга Андрэєва, як вы лічыце, у Беларусі варта пераняць такую практыку, ці яна эфектыўная?
Но мне кажется, эта практика очень эффективная. Почему? Потому что она дает большее количество моделей, которые соответствуют разным потребностям людей. Действительно, в некоторых странах европейских развод – это многолетняя и очень дорогостоящая процедура. И в связи с этим возникают такие формы оформления брака, ну вот как зарегистрированное партнерство. которая дает определенные права обоим партнерам, но упрощает процедуру выхода, если они разочарованы в этом своем проекте. Я думаю, что это такая форма, которая подходит какому-то количеству людей. Вот я сталкивалась с тем, что такие формы партнерства заключаются, когда один из партнеров иностранец, он не родился в этой стране, не очень понятно, как он сможет адаптироваться к этой культуре, что из этого вообще получится. Потом это учитывает какие-то имущественные права и ситуации партнеров, такие новые формы оформления брачных отношений. Бесспорно, это тоже очень важно. Я думаю, что для нас это было бы тоже очень удобным. И, например, такая вещь, как брачный контракт, который не так широко у нас пока распространен, он бы тоже мог бы предвосхищать какие-то потенциально сложные ситуации в дальнейшем. Я думаю, что все, что защищает интересы и права людей, каждого, допустим, участника этого проекта, мужчины, женщины, детей, они должны быть, у людей должен быть выбор.
А вот у Беларуси такая распаўсюджаная форма партнерства, як грамадзянскі шлюб, які ніяк не аформлены. Як вы, Вольга, ставіцеся да мінусаў і плюсаў гэтай формы? У чым ён як бы карысны, а ў чым ягоныя такія ёсць месцы, ад якіх хтосьці можа пацярпець?
Вы знаете, вот я вообще-то его особо так браком не считаю, потому что это значит, кто-то оставляет дверь приоткрытой из этого партнерства. То есть, вообще говоря, гражданский брак – это брак, оформленный в государственном учреждении, но не в церкви. Ну, так называется гражданский брак. Это не церковный брак. А то, что люди живут вместе, не оформляя свои отношения, ну, всегда это называлось просто сожительство. Почему нет? Как временный союз, это, наверное, подходит к какому-то количеству людей. Но он никогда не бывает случайным. Если люди не оформляют в учреждении свои отношения, то это, в общем-то, и не брак. Это какое-то свободное партнерство без больших обязательств. То есть всегда задавая вопросы какие-то такие, можно выяснить, почему люди делали такой выбор. Может быть, как подготовка к будущему браку он бы подошел, но в целом вряд ли это можно считать браком.
Вот мне довольно часто доводится чуть от молодых женщин, там, годов 25-26, что вот у их осиротку никто не хочет створать семью. И это вельми часто тишется и мужчинам, ну, яким достатково вот как раз того, как Вольга каже, сожительства, формального такого незарегистрованного громадянского шлюбу. Вот как меняется мотивация людей, которые вырашили и не вырашили створать семью? Чему все ж меньше людей теперь гэта робяць. И какая мотивация тех, кто принимает решение про развод, Алена Ермакова?
Про развод или про или все-таки про мотивация не создавать семью?
И про то, и про то. Давайте спочатку про семью, Адалина.
Дело в том, что, да, я думаю, вот это вот страх перед браком, да, перед брачными узами, я думаю, там, как обычно, там всегда корни в родительской семье. То есть вот, травмирующий какой-то драматичный опыт родительской семьи, часто там связанный с насилием, с предательством, да, там, с какими-то разрывами тяжелыми и так далее, с использованием ребенка там в каких-то своих целях, манипуляциях, и так и приводит к тому, что вот картинка семьи, картинка брака становится крайне-крайне неблагоприятной. И человек, ценя свою свободу и индивидуальность, хочет избежать повторения этого. Я достаточно, знаете, я достаточно часто слышу от молодых, умных, образованных женщин фразу: все так живут. И меня эта фраза всегда очень настораживает, очень пугает. И причиной для развода ведь все-таки, ну, знаете, ведь чаще всего, вот по статистике, инициатором развода теперь являются женщины. И, ну, где-то эта тенденция, вот если брать так, уж раз есть разводы, да, она, ну, положительна в каком смысле? То, что женщины не согласны терпеть, да, то есть они гораздо меньше склонны терпеть, чем это делали предыдущее поколение. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, там все-таки иногда присутствует и мотив, кто-то должен сделать меня счастливой. И это тот мотив, который нам в каком-то мере насаждает вот популярная культура. Приходит принц, и вот оно счастье.
А вот сярод тих мотиваций, які тепер у людей, ну, от у ваших пацієнтів з тим, що ви сутикалися, а наскільки ви могли б от сказати, яка, наскільки велика частка створює сім'ю, ну, тому що так це треба, тому що так це заведено, не тому що є от велика потреба, необхідність, там, кохання неверогодне, там, а просто, ну, от треба створити сім'ю, треба вийти замуж, мені там кількіта годів, треба вже мати дітей. От ці велика частка сім'я створює сім'ю, людей створює сім'ю менавіта з цієї мотивації, і ці гэта поспяховые семьи, тех это счастливые семьи у вынику. Господарыня Елена.
Вы знаете, здесь такой интересный момент. Я начну чуть-чуть с конца, да, вот вопроса. Дело в том, что я не так давно читала интересную публикацию в одном немецком журнале, и там речь шла о том, что вот благополучно будет или неблагополучно семья, на самом деле не так уж сильно зависит от мотивации, а гораздо больше зависит от вот ценностей тех, кто вступил в брак, да, от их умения там строить отношения, сотрудничать и так далее. Так? Если, допустим, взять вот мою практику и то, с чем я сталкиваюсь, ну, не так уж часто современные женщины вступают в брак вот просто потому, что, ну, время подошло, так надо. Но здесь я все-таки сделаю поправку. Ну, обращаются за помощью к психологу, к психотерапевту. У нас далеко не все, да, то есть это тоже, ну, определенный такой вот социальный срез там в большей мере представлен. Но в то же время вот переживаний на уровне там, ну, все по-разному говорят. Кто-то говорит, часики тикают, да, кто-то еще как-то. Вот этих переживаний, что возраст уже определенный, а я еще не в браке, вот этого на самом деле много, да. И, как правило, вот я сталкиваюсь с такими двумя факторами, которые подогревают это переживание. Это все-таки, ну, речь идет о детях, да, о том, что молодая женщина задумывается, что ее время в этом плане, ну, как-то вот ограничено. Ну, здесь и наши медики подогревают ситуацию, там, да, 20 с хвостиком, уже старородящие. И второй вот такой фактор – это друзья, знакомые, члены семьи, да, которые бесконечно обсуждают эту тему, да, как, почему, когда, да, там, и так далее, и так далее. Иногда женщины очень болезненно переносят вот это сравнение. Я одна, там, а подруги все замужем, но все-таки вот я сталкиваюсь с тем, что, ну, по крайней мере, сталкиваюсь с тенденцией не выходить замуж вот просто для того, чтобы наконец-то выйти, потому что определенный возраст подошел. И, ну, вот это радует.
Спадарня Лена уже на початку почала говорить про разные формы семьи, что, например, там бабуля с внуком, это так само семья, семья с одним из батьков, так само семья, семья без детей, однополая семья, приемная семья. Шмат может быть разных форм, вот, коли перефразовать знакомитую фразу российского классика про счастливые и несчастливые семьи. Вот как бы, Юля, вы отказали на питание, те могут быть однольково счастливые люди у разных форматах семьи, и те готовое сучасное громадство признавать, что нормальные это сім'ї, що щасливі можуть бути абсолютно різні сім'ї.
Угу. Ну, ось мені спочатку хотіла так сказати, так, ну, звісно, можуть бути щасливі. Але після так мені прийшло, що слово однольково щасливі тут не до кінця підходить, бо однаково счастливыми люди в принципе быть не могут. Что для каждого человека счастье является как бы чем-то иным, что для одного счастье это нечто есть и держать, а для иного это подорожничать, развиваться, не ведаю, иметь семью, мужа, детей и так далее. И я особисто ведаю такие семьи, у которых детей нема, есть только пара, и ведаю семьи с детьми. И яны однорково, яны разные, яны и счастливые, и меньше счастливые. Ведаю семьи, где есть приемные дети, бо я так сама працавала долгий час с приемными семьями, и для этих деток, которые трапляют хай себе у іншай асяроддзі и як бы не живуть со своими биологичными батьками, але мают іншие каштовности, которые для ихнего развития больше корыстные, яны так само больше счастливые. И якби, я только хочу сказать, что это не склад сям'ї окресливает, и счастья есть, его нема. Что тут присутствуют іншие факторы. И первым и таким найважнейшим фактором это отношения помеж чальцами сям'ї, а именно помеж дорослым и детям. И тут кажу именно дорослым, бо это не обовязково мусит быть батьки. Это могут быть приемные батьки, дядули, бабули, сестра, тетка. Что для такого как бы, развития дитяти потребно именно это сталый стабильный объект. Это такая особа, которая занимается детям весь час и успокоивает его на ее потребы. Тимая некое значение и уплыв на развитие дитяти той, какой семьи он выховывался, безумовно. Так, что первые 5 годов життя маленького человека, они закладывают себе полную основу для его на его «я» и для его на особы. И ясно, что для гармоничного развития дитяти потребны и узор женоцкости, и узор мужчинскости. И это незалежно от того, який пол має дитя. Только это не означает, что коли таких прикладов сям'ї не будет, что коли дитя будет виховуватися сирот, не ведаю, бабулі и мамы, бо это так само однополая сям'я. Но то ж дитя вирости с некими отхилениями. Памятаем, что это не один ресурс сям'я, что он вельми істотный в житті кожного человека, але есть еще інше сяроддзе поза внутренней сімейной структурой. И в этой сяроддзі так само впливает на то, как маленький человек развивается. А что до того, что белорусское громадство готово признать, эти такие семьи могут быть счастливыми, я не веду отказа на это питание. Я вижу, что каждый сам особисто повинен себе задать это питание, на его отказать. Бо тут говорка про большую з'яву, а именно про зрозумение, про принятие того, что кто-то может иметь иначе, чем я. Что для кого-то счастье – это просто иметь при себе кого-то близкого, родного, незалежно от того, какого он полу, криви, профессии, взрослый и так далее.
Дякую великое. Вот, когда мы говорим про разные формы семьи, мы говорим и про однополую семью, когда два мужчины могут жить разом, эти две женщины могут жить разом. У Беларуси вельми патриархальное громадство, гомофобное громадство у певной ступени, у великой ступени. Вот, как вы меркуете, Ольга, те оправданные астероги клириков, представников разных религий, так само шматликих прихильников традиционных каштовностей, которые лишь что треба боронить традиционную семью от вот, однополой семьи. Ти погрожая со заявлением однополых семьи, ти погрожая нечто традиционной семьи на самом деле, Ольга?
Вы знаете, это действительно очень важный вопрос. Во все времена в любой стране какая-то часть населения является гомосексуальной. И на протяжении длительного периода эти люди подвергались очень жесткой дискриминации. То есть они должны были прятаться, они могли быть, если это речь шла о мужчинах, подвергаться уголовному преследованию. И то, что во многих странах, причем этих странах, таких, например, как Испания, странах, где большую роль играет католическая религия, тем не менее разрешен брак лиц одного пола, это большой прорыв вперед. Это какая-то часть населения может стать видимой. Они могут строить свои семейные отношения. Это зачастую люди с очень длительными привязанностями. И они не чувствуют себя изгоями в обществе. То есть это очень большое такое движение вперед, чтобы каждый человек нашел ту форму счастья, которая ему подходит. В традиционной семье, гомосексуальная семья никаким образом не повредит, потому что, во-первых, если люди придерживаются традиционных ценностей,
пусть они сами в них будут убеждены и сами транслируют эти традиционные ценности таким образом, чтобы их дети хотели им следовать. А гомосексуализмом заразиться нельзя, гомосексуальностью, понимаете, правильно я так скажу, нельзя заразиться. И поэтому никакой угрозы я здесь не вижу. И, допустим, я человек светский, не религиозный, и я бы, например, хотела, чтобы церковь никак не вмешивалась в жизнь людей, которые вне церкви. То есть есть поле верующих людей, какая-то часть населения себе может сказать, как о людях религиозных, вот там влияние церкви должно ограничиваться. Церковь не должна лезть в жизнь всех остальных членов общества, навязывать какие-то свои ценности, свои правила и влиять на законодательство. То есть в каждой стране все люди имеют равное право на счастье и на реализацию того способа счастливым, который им кажется правильным.
Алена, как вы меркуете, треба комусь звонку боронить традиционную семью, те она у небеспецы?
Ну, вы знаете, вообще мне сложно сказать, ну как ее можно каким-то образом, да, там вот взять и защитить, даже если самые благие мотивы. Может, люди говорят о своей там озабоченности, о своих взглядах, и говорят разные люди и по-разному. И опять-таки вот эта традиционная семья, когда мы говорим о том, ну о каких только о формальных признаках, да, ну это фактически это где-то разговор на уровне теории, да, то есть разговор ни о чем, потому что есть реальность, есть те семьи, которые складываются в реальности, да, есть человеческая жизнь во всем ее многообразии. И мне кажется, это то, что стоит уважать и о чем стоит заботиться.
А, дякую, великий. Юля, вот я веду, что вы працуете и с белорусами, а так само працуете и с поляками, ваши пациенты-поляки. Вот с какими основными семейными проблемами приходят до вас пациенты, и отрозниваются польские и белорусские семейные проблемы?
Ну, не, на самом деле, это вельми подобная проблема, а худшие так само потребы, за какими они приходят. Это, перш за все, потреба близкости у отношениях, разумение, принятие так само таким, каким ты есть. Часто это так само праца над тем, как открыть себе для самого себе, кто я на самом деле будет. Если, например, не было такой возможности открывать себе и быть собою, только треба было неяк достосоваться, неяк быть так, как иншие этого хотели. Але так само стыкаются глубейшие травмы, гвалт, насилие, або некая зневага с детинства, и тогда праца нашмат глубейшая и...
А з ваших назіранняў, от Вольга Андрэева казала пра тое, што сям'я не з'яўляецца бяспечным месцам вельмі часта, бо гвалт адбываецца ў сям'і, схавана пра яго вельмі доўга маўчаць. Ці з'яўляецца сям'я бяспечным месцам у сучасным свеце?
Ну, я вельмі згодна з тым, што казала Вольга, бо нават калі не браць пад увагу гвалт, зневагу і так далей, то нават часта ў звычайных такіх сем'ях, дзе гэтага не існуе, есть такая нават прымаўка польская на то, таму што дзеці і рыбы, напрыклад, голасу не маюць. Яшчэ да гэтага дадаю, што жанчыны не маюць, але гэта ўжо на шчасце таксама мяняецца. Я кажу гэта пра тое, што вось што дзеці вельмі часта успрымаюцца неяк незалежныя чы самасвядомыя асобы, которые маюць пачуцці, эмоцыі, патрэбы і маюць поўнае права таксама на гэта, а яны успрымаюцца як хтосьці, хто меншы, хто павінен падпарадкавацца, павінен быць некім, павінен быць паслухмяным, выконваць загады і так далей. І гэта таксама нясе за сабой пэўныя эмацыйныя кошты і часамі доўгія гады тэрапіі. Таму тут не мусіць быць некі такі гвалт ці агрэсія ці фізічны таксама фізічныя пабоі. Дастаткова часамі таго, што дзіця не бачнае праз бацькоў. І гэта таксама даводзіць да пэўных вынікаў і да тэрапіі.
А, дзякуй вялікія псіхолагі Юлія Маковская, Алена Ермакова і Вольга Андрэева бралі ўдзел у перадачы «Толькі жанчыны». Мы гутарылі пра інстытут сям'і ў сучасным грамадстве.
«Толькі жанчыны».
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.